Говорит Радио Свобода. Мотивом человека, напавшего на сотрудников ФСБ на Лубянке, была, судя по всему, ненависть к спецслужбам.
Основное, что неясно, был ли кто-то из его предков пострадавшим от ФСБ, был ли он сам пострадавшим.
Врачей вынуждают увольняться из московских больниц, закрываемых под предлогом реконструкции в рамках программы оптимизации системы здравоохранения.
Или подписывайте, получайте деньги, или вы ждете уведомления, и просто потом 2 месяца сидите без пациентов, то есть работы больницы не будет. Будем бороться за сохранение больниц.
Насколько серьезно столкновение российских и турецких интересов в Ливии, куда обе страны направляют своих военных?
В большей степени, конечно же, речь идет именно о геополитическом влиянии. Есть такой клубок противоречий, в который вписывается вот эта вот ливийская тема.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 20 декабря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи со стрельбой около здания Федеральной службы безопасности в Москве на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, ранения получили 5 человек, стрелявший был застрелен. По предварительным данным, это бывший сотрудник частных охранных предприятий, 39-летний Евгений Манюров. Тему продолжает наш корреспондент Любовь Чижова.
По словам матери Евгения Манюрова, которую цитируют российские СМИ, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет. По данным издания «База», Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял 3-е место. Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было. Он не женат. В последнее время не работал. По ее словам, сын общался с какими-то арабами по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала. Изданию «База» она рассказала, что ее сын ненавидел КГБшников. Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов полагает, что для понимания причин произошедшего необходимо прояснить мотивы этой ненависти.
Основное, что неясно, на каком основании у него возникла эта ненависть к ФСБ. Был ли кто-то из его предков пострадавшим от ФСБ? Был ли он сам пострадавшим от чего-то, знаешь? Почему его не взяли в армию? По состоянию здоровья? Или, значит, вот какая-то рука ФСБ, ну или он для себя объяснил, что из-за ФСБ он не смог занять то место, которое он хотел? Или это влияние средства массовой информации, в широком смысле там и интернет, и все что угодно. То есть вот откуда появились такие идеи? Это первое. Второе, не был ли он постоянным там посетителем всяких сайтов, связанных с расстрелами, то есть там школьными, не школьными, которые достаточно широко представлены в Соединенных Штатах. Что подтолкнуло? Это основное. Потому что, ну, увлечение оружием, некий показатель там высокой агрессивности, но ведь важно, на что это направлено. Знаете, огромное количество людей увлекается оружием, и ничего при этом не происходит. Пусковой механизм, значит, это откуда у него возникли идеи, что таким образом можно мстить ФСБ. Совершенно неясно. Вот это одинокий террорист или, ну, часть какого-то более серьезного пула, которые могли сформироваться и в сетях интернет.
Это был психолог Сергей Ениколопов. «Комсомольская правда» сообщает, что по месту жительства Евгения Манюрова зарегистрировано 7 единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное. Руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин, в интервью «Радио Свобода» посетовал, что Евгений Манюров стал жертвой негативного влияния Запада. Хотя и вопросы к ФСБ, допустившего перестрелку в центре Москвы, у него тоже остаются.
Могу и грустью констатировать, что наше общество уверенными шагами движется по направлению обозначенному Западу. Там это модно, там это широко распространено, теперь и у нас там. У нас уже очень давно в России все активнее поднимает голову некая часть общественности, которая громко ратует за легализацию свободного распространения оружия, оборота оружия. Никакие уговоры не действуют по поводу того, что широкое распространение оружия бесконтрольное становится и люди могут оказаться всевозможными.
Сообщается, что этот человек служил в охранных структурах и увлекался оружием. Вот это как-то могло ему помочь, скажем так, в осуществлении его планов?
Вполне. А то, что в частных охранных структурах нередко люди проверяются слабо, допускаются до владения оружием иногда и те, которые служили в каких-то горячих точках и так далее и тому подобное, у них чуть-чуть психика сдвинулась. Это однажды. Вторая. Я совершенно не исключаю, как вариант, что этот человек конкретно мог попасть под более серьезную проверку со стороны тех же правоохранительных структур, включая ФСБ. Мало ли он попал под подозрение. Или просто вдруг заподозрит, что его начали подозревать. И, как говорится, если на нас не направят, то где-нибудь кто-нибудь когда-нибудь попадет, поэтому мы сейчас отомстим. Вот он решил, так сказать, предупреждающий удар отомстить за что-то.
Это был руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин. О том, что стрелявшего в центре Москвы накануне зовут Евгений Манюров, сообщили несколько СМИ. Он родом из Подольска, Московской области, ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным базы РНТВ, в ночь на 20 декабря у него в квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители и оружие. Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранение также получил один гражданский. По данным источников РБК, близкого к ФСБ, нападавший открыл огонь из автомата Калашникова. Он был убит. В операции по нейтрализации стрелка, по данным СМИ, участвовали бойцы подразделения «Альфа». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Нападение на здание ФСБ на Лубянке было совершено накануне отмечаемого сегодня Дня работников органов безопасности Российской Федерации, в просторечии Дня чекиста. С особенным чувством встречает этот день заведующий музеем истории школы Карла Мая Никита Владимирович Благово, потомок старинного дворянского рода, потерявший во время сталинских репрессий 26 своих родственников, рассказывает Татьяна Вольская.
Никита Владимировичу Благово 88 лет. Но выглядит он очень живым и энергичным человеком. Когда-то он работал инженером-электриком. В молодости, осуществляя детскую мечту о путешествиях, сделался мастером спорта СССР по туризму, стоял у истоков спортивного ориентирования. Затем увлекся генеалогией, основательно изучил историю своего рода и, наконец, основал музей истории школы Карла Мая, которым он руководит уже 25 лет. На протяжении 20 века его семье пришлось испытать очень много. Он родился в Ленинграде в 1932 году, и, по его словам, грозные события, происходившие в стране, вторглись в его жизнь с самой первой минуты.
Меня воспитывала бабушка, мама моей мамы. И она мне, как только я начал что-то понимать, объяснила, что мама умерла при моем появлении на свет, и причиной такой трагедии был факт ее пребывания в тюрьме, на Шпалерной, предшествующий период, там, на холодном полу и так далее. Следующий запомнившийся момент – 10 июня 1937 года. Примерно 4 утра, переполох в коммунальной квартире, где мы жили, с бабушкой, дедушкой и моим дядей, братом матери, дядей Коли, Николаем Михайловичем Художиловым. Человеком, который мне заменял отца, и вот переполох. Незнакомые люди в форме, дворник, дядю арестовывают, забирают. Он растерянный, говорит, это недоразумение, я скоро вернусь. Что-то собирают, бабушка плачет, дедушка в смятении. Так я лишился очень дорогого мне человека. Потом мы с бабушкой стояли в очередях на Шпалерной, много-много позже. Я с глубоким волнением читал строчки знаменитого бессмертного реквиема. И думаю, может быть, мы когда-нибудь стояли рядом, но тогда, конечно, я ничего об Анне Андреевне не знал. В декабре сообщили, прием передач прекращен, ваш сын осужден на 10 лет без права переписки.
Жена и трехлетняя дочь дяди Коли отправились на лесоповал. Понятно, что через 10 лет он не вернулся. И только в 90-е годы Никита Благово узнал, что его дядя был расстрелян, и нашел в архиве его дело, в конце которого рукой следователя было приписано, что допрос прекращен в связи с физическим состоянием обвиняемого. Значит, избили до полусмерти. Никита Благово перечисляет своих родных, погибших или прошедших через лагеря, от героя Первой мировой до бухгалтера в молочном совхозе, от тайной монахини в миру до члена Коминтерна, всего их 26 убитых, со скореженными судьбами, выброшенных из общества. Никита Благово считает, что не будь репрессий, его жизнь была бы совсем другой.
И не только моя жизнь, а и жизнь многих других, относящихся к этому поколению. Я думаю, что этого сказалось на характере отца, который всю жизнь, в общем-то, был замкнутый, закрытый. Возможно, я бы получил другое образование. Конечно, были бы другие жилищные условия. Конечно, были бы другие взгляды, может быть. Другой уровень образования. Конечно, у моей сестренки Наташи не была бы сломана вся жизнь.
Никита Благово жалеет не только о своей семье, но и о школе Карла Мая, где он учился и чьим музеем теперь руководит. Среди ее выпускников – академик Дмитрий Лихачев.
У нас есть специальная витрина, где мы особенно гордимся подлинником журнала, издававшегося на Соловецких островах, где первое произведение заключенного Лихачева «Картежные игры уголовников». Так вот, на сегодняшний день мы располагаем точными сведениями, что 170 майских жуков, как они себя назвали, было репрессировано и 63 из них расстреляно.
Руководитель центра «Возвращенные имена», составитель ленинградского мартиролога Анатолий Разумов хорошо знаком с Никитой Благово.
Я его текст без изменения единого слова взял в ленинградский мартиролог и придумал разделчик в его воспоминаниях «Мой семейный мартиролог». Всех, кого он в семье перечислил, я тоже взял это в ленинградский мартиролог. Так что мы с ним продолжаем работать, еще впереди тоже кое-что будет. Это очень мне близкий, дорогой человек.
А вот день чекиста Анатолий Разумов предпочитает игнорировать. Он уверен, что пройдет время, и в стране не будут отмечать этот день. Исчезнут памятники палачам, вернутся прежние названия улиц и городов. Он уверен, что важно только одно – помнить свою историю погибших и пострадавших в годы террора, ясно понимать, как действует механизм террора и чьими руками движутся его приводные ремни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве закрывают, согласно официальной версии, на ремонт бывшую гинекологическую больницу номер 11. Работающие там врачи заявили, что их вынуждают увольняться по собственному желанию. Они обратились в профсоюз «Альянс врачей», и после появления в больнице главы профсоюза туда, по просьбе неизвестного, вызвали сотрудников Росгвардии. Закрытие и реорганизация больниц проводятся в России в рамках так называемой программы оптимизации медицины. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
В начале декабря коллективу 11-й Московской гинекологической больницы, это почти 100 человек, объявили о закрытии на ремонт. Мол, больница не соответствует новым стандартам. Лечить людей здесь нельзя. Прием пациентов будет прекращен в конце года. Поэтому, по словам врачей, им настоятельно рекомендовали уволиться по собственному желанию. Позже пообещали компенсации, не уточнив их размер, и заявили, что суммы будут обсуждаться с каждым индивидуально. Но это все на словах. На деле никаких документов ни о готовящемся ремонте, ни о грядущих компенсациях и перетрудоустройстве. Добровольно увольняться сотрудники больницы отказались.
Или подписывайте, получайте деньги, или вы ждете уведомления и просто потом два месяца сидите без пациентов. То есть работы в больнице не будет. Будем бороться за сохранение больницы. Вот наше слово. Вот. Поэтому мы после всего этого организовали профсоюз у нас в больнице и вступили вот в профсоюз «Альянс врачей».
Георгий Цикоридзе работает в больнице больше 20 лет, оставшись здесь после ординатуры. Вспоминает, что 7 лет назад учреждение уже пережило первую волну оптимизации здравоохранения, когда гинекологическую больницу после череды преобразований присоединили к онкодиспансеру, вдвое сократив количество коек. Теперь это филиал городской клинической онкологической больницы номер 1. По его информации, за год здесь проходит лечение более 5000 пациенток, в том числе нуждающиеся в экстренной помощи. При таких состояниях состояния, как угроза прерывания беременности, начавшиеся выкидыши, кровотечения.
Гинекологические стационары в Москве есть, но они задыхаются от работы. И по дороге с этих стационаров больные не успевают доезжать. Это их оптимизация. Им нужно сократить, чтобы люди поумирали, понимаете?
Да, вот посмотрите, обычная больница, муниципальная городская больница. Приемное отделение просто дальше не пустят, к сожалению, ни в операционную, никуда. Здесь у нас усиленные меры безопасности сегодняшнего дня.
Медработники считают ремонт надуманным поводом закрыть больницу. Рассказывают, что, по слухам, столетний дом, в котором расположился один из корпусов больницы, отдадут под хоспис, в худшем случае под коммерческий проект. Свои права медики отстаивают параллельно с приемом пациентов. Те накануне собрали более 200 подписей в поддержку больницы и направили в мэрию и Минздрав. На очередное утреннее совещание 18 декабря сотрудники больницы пришли с главой профсоюза «Альянс врачей» Анастасией Васильевой. Главврач потребовал, чтобы она ушла. Правозащитник отказалась, после чего, по словам врачей, их начальник велел охране нажать тревожную кнопку. В больницу прибыла Росгвардия. Отголоски конфликта дошли до городского департамента здравоохранения. Через несколько часов его глава Алексей Хрипун приехал на встречу с персоналом.
Работникам предлагается, либо простой оформляется, да, потому что это по вине работодателя происходят ремонты, либо перевод на другую работу, изменение условий труда, либо сокращение. А здесь ни одного уведомления, ни одного документа предоставлено не было. То есть вот это все какие-то голословные, устные, жесткие заявления и принуждение к увольнению, они говорят только об одном, что здесь происходит что-то незаконное. И именно поэтому сюда приехал министр здравоохранения Москвы.
В департаменте обвинили Васильеву в провокации, заявив, что на утренних конференциях обсуждаются только медицинские вопросы. Заверили, что больница нуждается в ремонте и что здание не передадут ни под медицинские нужды. Опровергли информацию о принудительных увольнениях. На тревожную кнопку охранник якобы нажал по просьбе неизвестного.
Департамент здравоохранения Москвы подчеркивает, что всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ номер 1 будет предложена работа в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией. Сотрудники кадровой службы Департамента здравоохранения уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, в котором им предлагаются вакансии.
Радио «Свобода» не удалось встретиться с главврачом Всеволодом Галкиным. Телефонный разговор он прервал сразу, бросив трубку. По словам Анастасии Васильевой, в «Альянс врачей» за последний год обратились сотрудники десятка медучреждений, находящихся под угрозой закрытия. Список продолжает пополняться.
Оставите подпись за сохранение поликлиники. Нас весной переводят всех за Павелецкий вокзал.
В районе Замоскворечья в следующем году открывается новая поликлиника. Местные жители говорят, что ждали ее около 30 лет. Правда, при этом закрываются две старые, тоже не соответствующие новым стандартам. Так, часть поликлиники номер 68 находится на первом этаже жилого дома, что теперь запрещено. Пациенты будут вынуждены переводиться в новое учреждение в другом конце района. Недовольные жители 19 декабря вышли на одиночные пикеты и начали сбор подписей за сохранение медучреждения.
Мы, естественно, ни в коем случае не против новой поликлиники. Мы очень рады, что она у нас откроется, но мы не понимаем, зачем закрывать старые. Более того, для жителей второго округа тоже невыгодно закрытие действующих поликлиник, потому что в результате колоссальным образом вырастет нагрузка на ту поликлинику.
Среди активистов жительница района Надежда Брейман. Она рассказывает, что в этой поликлинике два года назад ей диагностировали рак на ранней стадии и, по сути, спасли жизнь. Поэтому для нее борьба за сохранение поликлиники – дело личное.
Прошла два курса облучения. Эти люди выхаживали меня. Вот в прямом смысле выхаживали, понимаете? Никуда в другие места я не ездила. Я не получила ни одной платной услуги в наше время, когда все нужно платить. Я все делала вот здесь.
А в гинекологической больнице номер 11 продолжились переговоры с департаментом здравоохранения. Его глава Алексей Хрипун предложил перевести весь коллектив в новое отделение гинекологии другой больницы. Медработники попросили документальное подтверждение. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Москва и Анкара, очевидно, решили оказать прямую военную помощь своим союзникам в Ливии. Если о неофициальном присутствии в Ливии российских наемников известно давно, то теперь там могут появиться регулярные и нерегулярные турецкие воинские части. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности отправить войска на помощь признанному ООН ливийскому правительству национального согласия в Триполи, возглавляемому Фаизом Сарраджем. Обеспокоенность по этому поводу выразил Кремль, оказывающий военную поддержку главному противнику Сарраджа, фельдмаршалу Халифе Хафтару, лидеру так называемой ливийской национальной армии. Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев беседует о российско-турецком противостоянии в Сирии с востоковедом, знатоком Ливии Кириллом Семеновым.
Гипотетическое столкновение России и Турции в Ливии – это борьба за нефть или скорее за то, что называется геополитическим престижем и влиянием? Или и то, и другое?
В большей степени, конечно же, речь идет именно о геополитическом влиянии, но кроме России и Турции здесь надо учитывать и весь расклад всех иных игроков, так как у России могут быть определенные обязательства и договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами, у Турции с Катаром. Здесь такой клубок противоречий, в который вписывается вот эта вот ливийская тема. Что касается нефти, конечно, она там для всех важна. И российские компании, между прочим, уже не работают там, вне зависимости от расклада сил. Они заключают контракты, вот как Татнефть решила возобновить там нефтеразведку. И вторая наша компания, то есть, которая находится в Германии, является дочерней структурой «Газпрома», это «Винтершелл». Конфликт этому не препятствует. России важно, скорее всего, даже не то, чтобы Хафтер овладел Триполи, а главная задача состоит именно в сохранении Хафтера и его сторонников в качестве действующих игроков, чье бы слово в ливийских делах было решающее, так как Россия все-таки в него достаточно много вложила и поддерживалась изначально с 2014 года. Поэтому Россия не хотела бы просто-напросто потерять все свои инвестиции в Хафтера, которые может лишиться в случае неудачи военной операции по Триполи. Но это совсем не означает, что Москва не работает с Триполи. И у России есть интересы в развитии отношений с Сараджем, в том числе вот касаемо нефтяных контрактов, которые подписываются именно с ливийской НОК, это нефтедобывающей корпорацией из Триполи.
А почему весь мир говорит в последние дни о соглашениях, подписанных Триполи и Анкарой? В чем их суть и почему они вызывают раздражение многих стран, от Греции до Египта?
Потому что именно эти два меморандума, один о разграничении морских границ, второй о безопасности, они и вызвали нынешнюю волну нагнетания вот этой обстановки вокруг Ливии. Прежде всего, Греция этим соглашением не может быть не так удовлетворена, потому что кусок ее экономической зоны, шельфа у острова Крит. Таким образом, в результате этого договора, оказывается, Турция там сможет вести разработку нефтяных и газовых месторождений. Также ее в этом случае поддержали иные страны, в том числе Египет, которых так или иначе косвенно касаются эти проблемы. Турецкая часть фактически в районе Крита, ее границы заканчиваются, а дальше на юго-западе идет ливийская часть.
Почему Эрдоган сделал ставку именно больше на ПНС и правительство Сараджа, а Путин больше все-таки на Хафтера? По практическим или политико-идеологическим соображениям?
Здесь, скорее всего, и то, и другое, потому что и Турция, и Катар, ее союзник, они изначально поддерживали те силы, которые так часто связывают с мусульманским братством, а это как раз те силы во многом, которые, например, находятся в Мисраке или в Триполи, которые являются союзниками Сараджа. Сам Сарадж, конечно, не является сторонником идеи или идеологии мусульманского братства, но среди тех, кто его поддерживает, и очень много как раз братьев-мусульман. Естественно, это близкие союзники как Турции, так и Катара. Вот, турецко-катарского альянса. Поэтому здесь, конечно, есть определенная идеологическая составляющая. Что касается Хафтера, то естественно, Турция никаким образом не могла быть им довольна, так как, во-первых, он изначально выступил против тех сил, которые поддерживал и Турция, и Катар, которые фактически тогда находились у власти в Ливии, то есть в рамках тогда еще Всеобщего народного конгресса, он поднял их мятеж, который был во многом инициирован Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, на тот момент стратегическими, так скажем, оппонентами Турции и Катара в рамках противостояния за влияние в арабском и исламском мире. Поэтому идеология здесь, конечно, имеет большое значение. Что касается Москвы, то поддержка Хафтера также имеет некоторую идеологическую составляющую, потому что многие российские инициативы на Ближнем Востоке имеют один маркер, это вот борьбы с любыми проявлениями исламизма, то есть это используется как некий аргумент поддержать те или иные силы, и те, которые, скажем так, борются против исламистов, они считаются гораздо ближе Москве. Соответственно, таким себя позиционирует Хафтер. Хотя абсолютно светским деятелем его назвать нельзя, так как на его стороне воюют также много тех, кого можно также считать исламистами. Это, например, салафитские бригады. Их примерно 1/3 от общей численности сил Хафтера, а по Триполи так вообще половина. Его подразделение состоит из салафитов. Хафтер пытается себя правильно позиционировать. То есть, когда он или его представители ведут диалог с Москвой, они все время указывают на некую преемственность режиму Каддафи, а, как известно, в Москве это
можно даже сказать, больная тема, хотя это, конечно же, абсолютно ложь, потому что Хафтар всегда находился в оппозиции Каддафи с того момента, когда он сдался чадцам во время войны. И после этого он жил в США, пытался работать с ливийской оппозицией, которая действовала против Каддафи. И, наконец, когда началась революция против Каддафи, он одним из первых прибыл в Тобрук и попытался стать командующим вот этой вот оппозиционной армии. Ну, кажется, получил только какую-то там более низкую должность. В итоге остался и не очень доволен и куда-то на время исчез.
Весь год мы наблюдали за попытками халифа Хафтара захватить Триполи и стать единовластным диктатором в стране. Эти попытки провалились. Так вот, в Ливии военно-политическая ситуация окончательно стала сегодня патовой.
Да, она во многом стала патовой, если, конечно, не произойдут вот какие-то серьезные вливания в ту или иную сторону. То есть именно поэтому Турция очень обеспокоена возможностью российской поддержки Хафтару и в ответ на это и направлены ее вот такие вот действия по поддержке правительства национального спасения. С другой стороны, как раз Россия и иные союзники Хафтара, как Эмираты и Египет, очень обеспокоены тем, что поддержка Турции может вывести вот этот конфликт из этой патовой ситуации и в итоге привести к серьезным успехам ПНС, которые уберут фигуру Хафтара с ливийской шахматной доски. Без каких-либо, конечно, серьезной поддержки одной из сторон ситуация так и будет патовой. Но в данном случае именно поэтому и возможно какие-то договоренности между Москвой и, например, и Турцией.
Появилось довольно невнятное заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Кремль приветствует попытки всех стран, любых стран, добиться мира в Ливии. Речь явно идет о турецких инициативах. В январе Путин и Эрдоган должны вновь встречаться. Они сумеют согласовать свои планы, как вы думаете? То есть опять начнется торг, как и в случае с Сирией?
Безусловно, именно на это, скорее всего, и рассчитывал Эрдоган в том числе, то есть договориться с Москвой. И как мы видим по Сирии, все-таки Москве и Анкаре удается разрешить все свои проблемы достаточно умело и быстро.
О столкновении российских и турецких интересов в Ливии с востоковедом Кириллом Семеновым беседовал мой коллега Александр Гостев. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 20 декабря. Сегодня отмечается Международный день солидарности людей. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.